Глава 4. Трэвиса дернули за руку, отвлекая от начавшейся битвы. Эш указал на запад и снова потянул. Росс уже полз в том направлении. Ветер дул им в спины, донося зловоние животных. Опасности, что те почуют запах людей, не возникло.
«Надо уходить», — приказал Эш. «Я не хочу, чтобы эта кошка пошла по нашему следу. Она не справится с двумя взрослыми ленивцами и скоро начнет поиски нового обеда».
Они ползли вперед, стараясь по воплям кошки и хрюканью ленивцев определить, как развивается сражение. «Если кошка умна, — подумал Трэвис, — она уйдет». Зная тактику горных львов своего юго-запада, он считал, что так и произойдет.
«Ну ладно, побежали».
Эш встал и быстро помчался по открытой местности. Молодые люди последовали за ним. Солнце теперь совсем скрылось. Серая мгла под покровом тяжелых туч напоминала сумерки. Тихое гудение радара звучало одиноко и далеко. Впереди на серо-коричневых телах быков поднялись головы с широкими рогами. Если бы не изгиб этих рогов, можно было бы решить, что на доисторических равнинах пасутся бизоны. Уловив запах разведчиков, животные замотали рогатыми головами и побежали рысцой на север. Среди них быстро и гораздо более грациозно бежали длинноголовые лошади, покрытые великолепными полосами, словно огромные зебры. Да, тут явно охотничий рай. Сзади видимой стеной приближался дождь. Когда он достиг людей, Трэвис в недоумении раскрыл рот. Сразу же подавился и с трудом принялся бороться за одну лишь возможность дышать в этом сплошном потоке. Но ноги продолжали нести его вперед, и все трое по-прежнему двигались к холмам, которые скрывались в дожде. Подъем чуть замедлил их продвижение. Дважды им приходилось перепрыгивать через ручьи, уносившие излишек небесной воды. Сверкали молнии, на мгновение освещая окрестности. Чья-то рука подтолкнула Трэвиса влево, в некое подобие убежища от бури. Он вместе с Эшем и Россом забился в расщелину среди скал. Не совсем пещера, но все же лучше, чем открытое место.
«Долго это будет продолжаться?» –
проворчал Росс. Эш без особой надежды ответил.
«От часа до нескольких дней. Будем надеяться на удачу».
Они сели на корточки, завернувшись в шкуры и прижимаясь друг к другу в поисках тепла. Возможно, задремали, потому что Трэвис, вздрогнув, огляделся и увидел, что дождь прекратился. За пределами их неудобного убежища стояла ночь. Он спросил.
«Пойдем?»
Но в ответ снаружи послышался рев, от которого могли лопнуть барабанные перепонки. Трэвис, впившись в древко копья, не смог сдержать дрожи.
«Только если хотим составить поздний ужин для нашего приятеля, он там», —
заметил Эш.
«Кому-то дождь, вероятно, помешал охотиться. Здесь у нас имеются саблезубые тигры, аляскинские львы, пещерные медведи и прочие хищники, с которыми я не хотел бы повстречаться, не имея в резерве хотя бы танк».
«Веселенькое местечко», — согласился Росс.
«Мне кажется, нашему товарищу по играм там на равнине не повезло. Может, он решил попробовать нас на вкус?» «Но в таком случае он получит полную пасть копий», — ответил Эш. «У этой дыры одно преимущество. Сюда никто не войдет, если мы скажем «нет».»
Рев послышался снова, но на этот раз дальше, как с облегчением заметил Трэвис. Охотник за мясом не пошел по их следу. Должно быть, дождь смыл их запах с земли и травы. Но они продолжали, замерзшие и оцепеневшие, сидеть в своем убежище. И только время от времени решались передвинуть руку или ногу, чтобы они не затекли на утро. Так продолжалось, пока на небе не появились первые лучи рассвета. Трэвис выбрался, с трудом распрямился и подавил резкое слово. Утренний ветер с температурой градусов 3 ниже нуля забрался под полу его мехового одеяла. Он решил, что надо было готовиться к плейстоцену, проведя месяц в морозильнике, раздетым до шорт. И остался доволен, заметив, что и Эш с Россом
не более подвижны и оживлены, когда выбрались из норы. Первым делом они проглотили таблетки пищевого концентрата из своих сумок. Трэвис знал, конечно, что в них содержится достаточный запас энергии, но ему хотелось настоящего мяса, горячего и сочного, прямо с огня. У этих таблеток никакого вкуса.
«Пойдем вверх!»
Эш ладонью вытер рот и повесил сумку через плечо. Он разглядывал местность впереди, чтобы выбрать лучший подъем. Но Трэвис уже двинулся вперед, пробираясь между камнями. Добравшись до вершины, они повернулись и взглянули на долину с озером. Половину долины теперь занимала гладкая поверхность воды. Трэвису показалось, что сегодня вода гораздо ближе к кораблю, чем вчера. Он сказал об этом, и Эш согласился.
«Вода должна куда-то деваться, а дождь переполнил все ручьи. Еще одна причина, почему нам нужно справляться побыстрее. Итак, пошли».
Но когда они снова повернулись, чтобы отправиться в путь по череде вершин, Трэвис внезапно остановился. Тонкий водянистый солнечный луч прорвался сквозь тучи. Тепла он с собой не принес, но дал больше света. И... Трэвис внимательно вгляделся на запад вниз по ту сторону холмов. Нет, он не ошибся. Свет отражается от чего-то в соседней долине. От воды? Он сомневался в этом. Слишком яркая искра. Эш и Росс, следуя его указаниям, тоже увидели ее.
«Второй корабль?» – предположил Росс. «Если так, он на наших картах не обозначен. Посмотрим. Я согласен, что отражение слишком яркое для солнца на воде».
«Может, кто-то выжил после крушения?» – думал Трэвис. «Тогда они могли бы разбить там лагерь». Он достаточно услышал за последние дни, чтобы понять, что контакт с хозяевами кораблей крайне опасен. Один из их патрулей преследовал Росса много миль по дикой местности, и он спасся от подчинения их воле, сознательно обжигая руку и используя боль в качестве оружия. Они не люди, обитатели этих кораблей, и до сих пор земляне не могут раскрыть тайны их энергии и оружия. И вот трое, тщательно укрываясь в кустах и зарослях жесткой травы, крадучись, начали подбираться к месту, где отражался свет. И снова Трэвис поразился умением своих товарищей. Он охотился на львов, а горный лев – очень осторожное животное. Он умеет читать след. Его научил Чата, который знает пути старых воинов. Но эти двое не уступают ему в том, что он всегда считал игрой краснокожих, а не белых. Наконец они подползли к краю рощицы, осторожно раздвинули стебли травы и посмотрели на лежащую перед ними открытую равнину. Посередине ее лежал еще один корабль-шар. Но этот полностью находился над поверхностью и был довольно маленьким, пигмеем по сравнению с гигантом в первой долине. На первый взгляд он приземлился нормально, не потерпев крушения. На полпути к его верху зияло темное отверстие открытого люка. С него свисала лестница. Кто-то все-таки выжил в этой посадке и спустился на землю.
«Спасательная шлюпка!»
Голос Эша прозвучал еле слышно.
«Она не такой формы, как та, которую я видел», — ответил Росс. «Та была похожа на ракету».
Ветер пел над травой. Лестница раскачивалась и со звоном ударялась о борт. И от подножья корабля отлетали птицы. Но двигались они неловко, тяжело хлопая крыльями. А ветер донес от корабля тошноворотный сладковатый запах, который ни с чем невозможно спутать. Там что-то мертвое, совсем мертвое. Эш встал, пристально глядя на птиц. Потом осторожно пошел вперед. Из травы послышалось рычание. Трэвис поднял копье. Оно свистнуло в воздухе, и четверолапый мохнатый зверек подпрыгнул в воздух и упал обратно в траву. Стервятники с криками начали разлетаться со своего пира. Не очень приятно было смотреть на то, что лежало у подножия лестницы. И разведчики с первого взгляда не смогли определить, сколько тут тел. Эш попытался разглядеть поближе и отвернулся, побледнев и сдерживая тошноту. Росс подобрал обрывок синей ткани.
«Форма лысого, все верно», – определил он. «Этого я никогда не забуду. А что тут случилось? Схватка?» «Что бы ни случилось, это произошло уже довольно давно».
Эш, бледный под своим загаром и краской на коже, осторожно подбирал слова.
«Погребения не было. Я бы сказал, что с экипажем покончено».
«Пойдем внутрь?» Трэвис положил руку на лестницу.
«Да, но ничего не трогайте. Особенно приборы и установки».
Росс слегка истерически рассмеялся.
«Можете мне не напоминать об этом, шеф. После вас, сэр, после вас».
И вот Эш впереди. Они поднялись по лестнице и забрались в люк. За шлюзовой камерой внутри оказалась вторая дверь, двойной толщины и с тяжелыми замками, но она тоже была не замкнута. Эш толкнул ее, и они оказались в колодце, по которому велась спиральная лестница. Трэвис ожидал встретить тьму, так как в наружной оболочке не было окон, но от стен исходил голубоватый свет. И не только свет, но и приятное тепло.
«Корабль все еще жив», – заметил Росс. «И если он не поврежден, тогда», – негромко закончил за него Эш, «мы сделали большую находку, парня. На такую удачу мы и не надеялись».
И он начал подниматься по внутренней лестнице. Они поднялись на площадку или платформу, на которую выходили три овальные двери, все закрытые. Росс толкнул каждую, ни одна не поддалась. «Закрыты?» – спросил Трэвис.
«Может быть. Или мы не знаем, на какую кнопку нажать. Пойдем наверх, шеф. Если у этого корабля та же схема, рубка управления наверху». «Посмотрим. Но никаких экспериментов. Помните».
Росс погладил руку в шрамах.
«Уж я-то не забуду».
Второй пролет лестницы привел их к люку, через который они поднялись в полукруглую комнату, занимающую всю верхнюю часть корабля, и сразу поняли, что тут тоже уже побывала смерть. В помещении находилось только одно тело, удерживаемое ремнями кресла. Оно наклонилось вперед. Само кресло покачивалось на пружинах и ремнях, свешивающихся с потолка. Перед трупом в синем облегающем костюме располагалась панель управления со множеством циферблатов, кнопок, ручек.
«Пилот! Умер на посту!»
Эш прошел вперед и склонился к телу.
«Не вижу никаких ран. Может быть, эпидемия, поразившая весь экипаж? Ай, пусть определяют врачи!»
Они не стали задерживаться для дальнейших исследований. Слишком важна эта находка. Необходимо срочно доставить сообщение о втором корабле к Элгарису и его начальникам. Но Эш в качестве меры предосторожности поднял в люк лестницу, когда два его товарища сошли. Сам он спустился по веревке.
«А кто туда может заглянуть?» – спросил Росс. «Просто небольшая страховка. Мы знаем, что в северной части этой страны живут дикари. Вполне может быть, что для них все необычное табу. Но, может, они достаточно любопытны и захотят покопаться здесь? А мне не хотелось бы, чтобы кто-то снова привел в действие коммуникатор и вызвал галактический патруль, или как там эти парни в синем. Так, теперь давайте быстрее к машине».
Слабый солнечный свет утра усилился. Воздух стал заметно теплее. Увеличилась и влажность. Насыщенная влагой трава возвращала груз ночного дождя. Продвижение напоминало бег по реке, заросшей скользкими водорослями. Только поверхность под ногами твердая. Агенты спустились с высот, миновали свое ночное убежище и подошли к озеру, где стервятники пожирали остатки добычи саблезубого тигра. Едва они вышли на открытую равнину, Эш остановился и выразительно взмахнул рукой, подавая сигнал укрыться. Стадо бизонов и лошадей, которые они заметили накануне, по диагонали пересекало равнину. И животные явно от чего-то бежали. Снова саблезубый тигр. Но бизон – это тонны прочной кости и мяса. Он так просто не побежит. Стадо этих животных вполне может постоять за себя. И только когда ветер донес до ушей Трэвиса звуки, которые явно исходили из человеческого горла, он понял, что идет охота. Первобытные охотники каким-то образом вспугнули стадо, чтобы добить слабейших. В результате разведчики застряли. Поток животных перерезал им дорогу к машине времени. Еще до того, как они добрались до края равнины, быстрые лошади пробежали мимо. Теперь проходила основная часть стада. А невдалеке показались и другие желающие воспользоваться суматохой. Из-за какого-то укрытия в 100 ярдах от агентов выбрались 5 темных фигур и начали отрезать подросшего теленка, бегущего с краю стада.
«Плейстоценские волки», – определил Эш.
Мощные, большеголовые животные передвигались бесшумно, искусно подбираясь, привычные к такой игре. Двое прыгнули теленку на голову, остальные пытались подрезать сухожилия на задних ногах, что сделало бы бизона легкой добычей хищников. Маленькая драма, развернувшаяся поблизости, отвлекла Трэвиса от общей картины. Кричащие охотники еще не показались, но в этот момент мимо бизона, сражавшегося с волками, пробежала лошадь. Ее большая голова опустилась до уровня колен, с пасти до самой травы свисала пена. Глубоко в крупе торчало копье. Животное пыталось было поднять голову, но не смогло и упало на землю. Один из волков тут же повернулся к новой добыче. Он отбежал от теленка, принюхался к еще живой лошади и вцепился ей в горло. Но не успел хищник вырвать кусок мяса, как наглое воровство было тут же наказано. Другое копье, более легкое, но столь же смертоносное и точно нацеленное, промелькнуло в воздухе и ударило волка в правое плечо. Тот конвульсивно подпрыгнул и упал рядом с тушей лошади. Еще несколько копий поразили остальных волков и молодого бизона. Большая часть стада уже пробежала. На примятой траве остались лежать и другие животные. Трое разведчиков прижимались к земле. Они не могли теперь отойти, не привлекая внимания охотников, которые подошли, наконец, для сбора добычи. Их оказалось более 20 мужчин. Среднего роста, с коричневой кожей, с лохматыми черными волосами, очень похожими на парики разведчиков. Одежда – та же повязка юбки из шкуры, закрепленная на потном теле ремнями. Трэвис, разглядывая их, видел, насколько хорошо их грим соответствует внешнему виду охотников Фолсома. За мужчинами шли женщины и дети. Они останавливались, разделывая туши. Их было больше, чем охотников. Трудно сказать, все ли племя здесь собралось. Мужчины хрипло перекликались, а двое, убившие волков, казались особенно довольными. Один из них присел на корточки, распахнул пасть волка, убившего лошадь, и критическим взглядом осмотрел клыки. На его груди с каждым движением покачивалось ожерелье из таких же клыков. Ясно, что он обдумывал дополнение к своему украшению. Эш коснулся плеча Трэвиса.
«Назад!» – выдохнул он ему в ухо.
Они отползли по густой траве к болоту на краю озера. Тут, облепленные грязью, приветствуемые мухами и другими насекомыми с хорошим аппетитом, они начали уходить уже быстрее. Со всеми предосторожностями агенты отходили от сцены охоты, радуясь, что изобилие мяса отвлекло туземцев. Группы, похожих на ивы деревьев, предоставили им лучшее укрытие. За ними они решились даже побежать и бежали, пока Эш, задыхаясь, не упал на груду хвороста. Трэвис, с разрывающейся от боли грудью, опустился лицом вниз рядом с ним, а Росс рухнул чуть позади.
«Чуть-чуть не...» – еле выговорил Росс, немного переведя дыхание. «Да, в нашем деле не соскучишься».
Трэвис приподнял голову и попытался отыскать ориентиры. Они двигались к укрытой в скалах машине времени, когда стадо перерезало им путь. Но потом им пришлось свернуть на север, чтобы уйти от охотников. Значит, их цель на юго-востоке. Эш стоял на коленях, глядя на север, где на равнине виднелся разбитый корабль.
«Смотрите!»
Они увидели, как охотники собрались вокруг корабля. Один из них поднял копье и со звоном ударил по его борту.
«Они его не избегают!»
Трэвис понял значение этой сцены.
«Это значит, с меньшим мы должны действовать быстро. Если они его обнаружат, то могут попытаться проникнуть внутрь. У нас все меньше времени».
«Теперь между нами и машиной открытая местность», – заметил Трэвис. «Если двигаться прямо к группе маскирующих камней, их увидит первый же дикарь, взглянувший в том направлении». Эш задумчиво посмотрел на него.
«Ты думаешь, что сможешь незаметно пробраться?»
Трэвис на глаз измерил расстояние и попытался разглядеть все укрытия по пути.
«Могу попробовать», – ответил он.